Глава 43. Он храпит уже 10 часов. Желание убить. Больше не храпит. Лежит на боку. Ноги у него холодноваты. На подушке следы слюны и крови. Не нравится 336. Нравится 341. www.желаниеубить.com. Кровавая баня. Именно это, в прямом смысле слова, увидела Марианна Огресс в ванной с облупившимися стенами. Сидячая ванна, такие устанавливали в 1960-х, краны проржавели, уплотнитель порос плесенью, на дне лужа крови в 2 пальца глубиной. Сток забит всякой дрянью, вот ничего и не стекает, тут им повезло. Картина ясная. Раненого человека дотащили до ванной, усадили, вымыли и вытерли, хотя делать это в древнем фаянсовом корыте метровой высоты, ох, как непросто. Тимо Солер жил здесь. Теперь они были совершенно уверены, что кто-то ему помог принять душ, одеться, скрыться до того, как нагрянет полиция. Скоро Марианна получит подтверждение. 10 агентов обыскивают квартиру F2 на 6-м этаже дома по улице Бель-Этуаль. Тимо и его сообщник сбежали в торопях, как будто вышли ненадолго и вот-вот вернутся, купив хлеб и газету. В изножье кровати валяется скомканная одежда, в раковине грязная посуда, на столе чашки. Радио не выключено, по коридору разбросана обувь. Хозяева вот-вот вернутся. Как же вернуться, будь они неладны. Солер снова ускользнул. Они опять потерпели неудачу, хотя на этот раз майору Огресс вроде бы не в чем себя упрекнуть. Агенты подбирались к квартире со всеми возможными предосторожностями, но ее обитатель исчез, прежде чем первая полицейская машина въехала на территорию квартала Денеш. Почему, черт возьми? Тимо позвонил Ларошелю меньше часа назад. По словам хирурга, преступник невыносимо страдал, но отказывался не только приехать в больницу, но даже выйти из дома. «Он прикован к постели», — гордо пояснил доктор, словно сам шваркнул его молотком по голове. Солер назвал Ларошелю адрес, сказал, что заплатит много, очень много, за помощь на дому. Так зачем же он сбежал, как подорванный, ровно через 15 минут, хотя ни одного полицейского поблизости не наблюдалось? Эксперты в комбинезонах и перчатках раскладывали на кровати пропитанную кровью одежду. Брюки, трусы, футболка — все было пунцового цвета. Может, врач выдал себя по телефону, и Тимо что-то почуял? Странно. Марианна обвела взглядом квартиру. Тряпки на вешалке, носки на батарее, стопка газет под журнальным столиком в гостиной. Что-то смущало ее во всей этой обстановке. Нечто, сама не знаю что, не сходилось. Все вместе эти отдельные незначительные детали заставляли взглянуть под другим углом на побег Солера и на то, как он ухитрился спрятаться и продержаться много месяцев. Майор была уверена, что все у нее перед глазами, просто она не может ухватить главное, тот единственный элемент, который бы все прояснил. Она снова чертыхнулась, отпихнула Константини, который, вооружившись лампой Вуда, неспешно изучал пространство под диваном. Неужели только она чувствует смутное беспокойство? Очень странно. Разгадка здесь, на видном месте, как забытое слово, которое вертится на языке. Марианна зачем-то открыла холодильник, потом дверцы шкафчиков, и тут зазвонил телефон. Лейтенант Ле Шевалье. «Ты нужен мне, ЖБ. Приезжай как можно скорее. Дед не с тобой?» «Нет. Этот упрямый осел час назад укатил в Потеньи, родовое гнездо супругов Люковик и их друзей детства Алексиса и Тимо. Он уверен, что награбленное спрятано именно там, и я, как дура, поддалась на уговоры. Теперь получу по полной программе от Дюма, хотя никто не мог знать, что сегодня утром все так обернется. Возвращать деда было поздно. Теперь дело за экспертами. Пусть поработают на улицах. Может, Солер, как мальчик с пальчик, где-нибудь наследил, оставил кровавый след.
Пусть работают,
пока чайки не ликвидировали следы. Ты знаешь, что они становятся плотоядными из-за того, что жрут трупы нелегалов, всплывающие в порту? Марианна не ответила на шутку, не то было настроение. «Где ты?» «Бульвар Клемансо, башня Резиденс де Франс. Драгонман жил на 12-м этаже».
«Жил».
Глагол, употребленный в прошедшем времени, отозвался в мозгу короткой вспышкой боли. Еще один нейрон погиб. Но не может она заниматься одновременно убийством Василе и побегом Тимо Солера. Конечно, не может, но кого это волнует? Перепоручить некому. А как все прошло в школе? Утром? В Монеглизе? Ну что тебе сказать? У меня возникло тяжелое чувство.
Почему? — удивилась Марианна.
Я был там в 9:30, беседовал с директрисой во дворе. Ученики пялились на меня, как на извращенца, а проводить собственных детей до школы у меня не получается из-за нашей гребаной работы.
Майор Огресс тяжело вздохнула.
Ладно, ЖБ, я оценила показательное выступление на тему «Образцовый отец горюет об упущенных возможностях». Переходи к делу. Что узнал?
Ничего определенного. Василе Драгонман был единственным школьным психологом на весь северный сектор Гавра. 3 кантона, 58 коммун, 27 школ, больше 1000 ребятишек. У 30 он выявил отклонение.
Марианна тут же вспомнила дело психиатра Вебера, которого в 2009 году убили в Онфлёре в собственном кабинете. В том году он наблюдал больше 50 пациентов. За 4-5 лет практики у него их было несколько сотен, в том числе подростки-шизофреники и старые пропойцы с белой горячкой. Каждый — потенциальный преступник, забывший выпить лекарство, обидевшийся из-за того, что врач не принял его немедленно, пожалевший, что наговорил лишнего. У всех больных, чьи фамилии фигурировали в ежедневнике Вебера, был мотив для его убийства. Неужели то же самое случилось с Василе? Может, он занимался другими проблемными детьми, которые рассказывали ему, что родители бьют их или того хуже домогаются? Вдруг Драгонман узнал тайны настолько мрачные и омерзительные, что каждый, кому грозило разоблачение, был готов убить его?
33 ребятишек, — повторила про себя Марианна. Но ко мне он пришел из-за одного.
Другие школы меня не интересуют. Рассказывай о Монеглисской. В деталях. Директриса вполне симпатичная. Они с Драгонманом вчера поругались, но мне показалось, что новость о его смерти ее действительно потрясла. Она дала нам адрес. Судя по всему, психолог хранил дома папки с личными делами подопечных. У него был старенький компьютер, но он распечатывал тексты бесед, отчеты, рекомендации для врачей, детские рисунки. Я у подъезда. Чувствую, придется попотеть, чтобы все это рассортировать.
Придется. Начни с папки с именем Малона Мулена.
Марианна бросила рассеянный взгляд в грязное кухонное окно, и у нее перехватило дыхание. С хмурого гаврского неба на нее смотрели ореховые глаза Василе Драгонмана. Лукавые глаза ныне вольного духа, все еще помнящего о своем долге перед ребенком. В голове явственно прозвучал тихий голос. «Я умер из-за карты сокровищ, той самой, на которой отметил фантазии мальчика». Она еще несколько мгновений следила за распадающимися на языки тучами,
потом отогнала воспоминания о Василе и сосредоточила внимание на кухонных шкафчиках. Десятки банок с консервами, пакеты вермишели и макарон, яркие соусы в стеклянных банках и бутылках. Все то же навязчивое ощущение несоответствия. Марианну бесило, что она никак не может собраться, абстрагироваться от историй о секретных планах, пиратах и призраках. Майор полиции Огресс давно научилась забывать волшебные сказки. Поднимаясь по служебной лестнице, она отказывалась от роли девочки-хитрюги, отрекалась от идолов своего детства, которым была обязана призванием. Клод, вожатая из «Великолепной пятерки», Велма Динкли, мозг мультсериала «Скуби-Ду», маленькая ведьма Сабрина, самая неженственная из всех, расстались с ней навсегда. «Марианна?» — голос ЖБ в трубке звучал встревоженно. Ее внимание привлекла висящая на крючке тряпка.
Сердце бешено заколотилось.
Она, наконец, поняла, что с самого начала не давало ей покоя в квартире Тимо Солера. Чтобы успокоить дыхание, она обвела взглядом своих людей. 10 мужчин и ни одной женщины.
«Ну, конечно!»
«Марианна!» Она приказала себе сосредоточиться и сложить воедино кусочки мозаики. Да, квартира обветшалая, пахнет тленом,
но здесь чисто и прибрано. Человек, находящийся между жизнью и смертью, никогда бы этим не озаботился. Как и его сообщник, особенно Алексис Зерда. Как же они сразу не догадались!
Марианна еще раз взглянула на выстиранные носки на батарее. «Здесь жили двое. С Тимо Солером все время была женщина. Подруга, любовница, жена не имеет значения, ведь именно благодаря ей он и выжил. И она снова спасла его. Они сбежали, чтобы затаиться в какой-нибудь норе и сдохнуть». Забыв о телефоне, Марианна скомандовала:
«Обыщите здесь все хоть 100 раз, но найдите мне материальное свидетельство женского присутствия!»
Через четверть часа она приняла решение и велела ЖБ идти в квартиру Василе Драгонмана, заняться его бумагами и регулярно докладывать. Одновременно она следила по айпаду за патрулями, занимавшими позиции в квартале Денеш. Программа «Геопол» напоминала видеоигру, что-то вроде навороченного Пакмана, в которой патрульные, отмеченные точками, занимали большинство дорог, ни разу не пересекаясь. Где? На какой из улиц прячется Тимо Солер? Может, он в машине, которую ведет его подруга? Лежит на заднем сиденье, прикрытый одеялом. Ее существование больше не предположение, а установленный факт. Эксперты без труда обнаружили в душе несколько длинных светлых волос, следы помады на стаканчике для зубных щеток, кружевные трусики, завалившиеся за бак для белья. Очень сексуальные. Майор так грозно посмотрела на подчиненных, что они воздержались от сальных шуточек насчет незнакомки, стройной, молодой, красивой. Агент Константини с помощью своей волшебной лампы обнаружил кровь на лестничной клетке, потом на верхних ступеньках. Марианна послала 3 человек искать возможные следы перед домом, на стоянке, на дороге, чтобы попытаться определить направление, в котором скрылись беглецы. Послала, не веря в успех. Голубки улетели. Спаслись чудесным образом. Марианна отдавала приказы, отвечала на вопросы, но все время возвращалась мыслями к Малону Мулену и Василе Драгонману. Стоило ей повернуться к окну, и она видела на небе размытый образ психолога. Облака побелили его бороду, брови и ресницы, а лицо как будто искусственно состарили, пропустив через компьютер. «Его обаяние пребудет в веках», — — думала она, чувствуя смятение от того, что образы из ее мозга переместились на небосвод. Будь она сейчас одна, дала бы волю слезам. Нет, такое лицо не может исчезнуть без следа. Такие глаза не могут просто взять и погаснуть. Какие странные вопросы только что задавала ей по телефону Энджи. Вы уверены, что это он? Вообще-то надежда оставалась. Никаких формальных доказательств, что сгоревший труп, найденный под остовом мотоцикла, действительно принадлежит Василе Драгонману, у них пока нет. Вряд ли он один из всех жителей Гавра ездил на мотоцикле «Гудси, Калифорния».
«Телефон, шеф!»
Бурден стоял в углу комнаты, застыв, как декоративный фикус, то ли живое растение, то ли каучуковая имитация. Марианна, не отрываясь, смотрела на гигантские скелеты портовых кранов и как будто не слышала агента, но потом протянула руку и взяла трубку.
«Майор Огресс, слушаю».
«Это Ортега. Я в морге. Дело заняло меньше времени, чем мы думали».
«Почему?»
«Нам повезло. Мы сразу нашли медицинскую карту. Психолог лечил зубы у Кихенга Суаярана. У него кабинет на улице Сари. Мы вместе учились. Он прислал мне снимки на компьютер. На сравнение ушло чуть больше 5 минут.
«С чем ты сравнивал?»
«С челюстью типа, найденного под мотоциклом, конечно».
«А ты о чем подумала? Зубы-то не успели расплавиться?»
Марианна судорожно сглотнула.
«Выкладывай, не тяни».
«Никаких сомнений. Полное совпадение. Можешь не ждать анализа ДНК. Труп с мыса Дела Ф. Твой школьный психолог Василе Драгонман».
«Увы».